вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь встречаемся с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 8 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику преображению Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Незаметно мы с вами приблизились к Успенскому Богородичному посту, о котором мы и расскажем в сегодняшней нашей передаче. Но сейчас давайте заглянем в церковный календарь на предстоящие дни. В неделю 8 по Пятидесятнице, воскресный день, 14 августа по старому стилю 1 августа, происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня, празднество всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, также память семи мучеников Маковеев, священномученика Димитрия Пресвитера, преподобного Александра Исповедника, мучеников Пергии Памфилийской, Леонтия, Атте, Александра Киндея, Минсифея, Кириака, Миниона, Катуна и Евклея. В понедельник 15 августа по старому стилю 2 августа, в седмицу 9 по Пятидесятнице, воспоминается перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима Гамлиила и сына его Авива. Также память блаженного Василия Христа ради Иродивого, московского чудотворца, преподобного мученика Платона, блаженного Василия, Спаса Кубенского и священномученика Стефана, Папы Римского и иже с ним. Во вторник 16 августа по старому стилю 3 августа память преподобных Исаакия, Далмата и Фавста, преподобных Антония Римлянина, новгородского чудотворца, священномученика Вячеслава Диакона, мученика Рождена Перса, преподобного Косьмы Отшельника. В среду 17 августа по старому стилю 4 августа семи отроков иже в Ефесе, Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Эксакустадиана или Константина и Антонина. Также память преподобного мученика Михаила, мучеников Симеона и Димитрия, преподобной мученицы Евдокии и мученика Елеферия. В четверг 18 августа по старому стилю 5 августа предпраздство преображения Господня. Также воспоминается мученик Евсигний, мученицы Евдокия, Дарья, Дарья и Мария, священномученик Симеон, епископ Уфимский, также память преподобного Иова Ущельского, священномученика Анфира и Фавия пап римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидиана и Севела в Египте, праведной Нунны, матери святителя Григория Богослова. В пятницу 19 августа по старому стилю 6 августа преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В субботу 20 августа по старому стилю 7 августа Попратство преображения Господня. Также память преподобного мученика Дометия Пересянина и двух учеников его, обретение мощей святителя Митрофана епископа Воронежского, преподобного Антония Оптинского, священномучеников Александра Петра Михаила и Иоанна Дмитрия Алексея, Елисея Диакона и преподобного мученика Афанасия, священномученика Василия Пресвитера, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, преподобного Пимена Постника Печерского, преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, мучеников Марина и Астерия, преподобного Ора, преподобного мученицы Потамии Чудотворицы. Таков краткий перечень прославляемых святых и празднуемых событий на предстоящие седмицы 9 по Пятидесятнице из вечных страниц нашего православного юлианского календаря.
О, избавитесь нам от всякие скорби, гневы и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки
многодневные посты, соответствующие четырем временам года и положенные Церковью перед великими праздниками четырежды в год, призывают нас к духовному обновлению во славу Божию, подобно природе, поведающей славу Божию в каждую четверть года, и духовно приготовляют к участию в святой радости грядущих праздников, много возвышаемой говением. Через месяц после поста апостольского бывает в православной церкви многодневный пост Богородичный или Спаса Богородичный, обыкновенно называемый Успенским. Он установлен перед великими праздниками Преображения Господня и Успения Богоматери и продолжается две недели с 1 до 15 августа или по новому стилю с 14 до 28-го. Церковь приняла и хранит этот пост, руководствуя нас к духовному благодатному преображению и подражанию Божьей Матери, которая пред своим преселением на небо непрестанно пребывала в посте и молитве. Божья Матерь, хотя и всегда подвязалась за нас и постилась, не имея нужды в посте как чистая и всенепорочная, однако ж, предузнав о своем представлении, она, превышающая и превосходящая жизнью ангелов, явила ангельское воздержание, часто молилась, чтобы через Божественного Духа соединиться блаженною душею с Сыном Своим и стать нашей ходатайницею. И тогда в особенности постилась, когда приблизилось для нее время представления отсюда, истончивая себя святой любовью к Сыну. Потому и мы обязаны поститься в это время и воспевать ее, подражая ее жизни и преклоняя ее к предстательству о нас. Святым ей подражанием свидетельствуем истинную любовь свою к Пречистой Деве Богородице». По древности праздников Преображения Господня и Успения Пресвятой Богородицы установление поста пред ними относится также к древним временам христианства. Начало Успенского поста можно находить в письме преподобного Пахомия к инокам, писанном в начале IV века, в беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на пост Богородичный. В этой беседе Лев Великий говорит: «Церковные посты так расположены в году, что для каждого времени года предписан свой особый закон воздержания. Так для весны — весенний пост в Четыридесятницу, для лета — летний — Пятидесятницу, для осени — осенний — в седьмом месяце, для зимы — зимний — Рождественский». Сей же святитель в другой своей беседе пишет, что осенний пост есть древнего установления. На Константинопольском соборе, бывшем в 1166 году под председательством Константинопольского патриарха Луки, подтверждено, согласно с древними уставами для всех православных христиан, непрерывно продолжать Богородичный пост от 1, то есть 14 до 15 или 28 августа. И таким образом навсегда удалено всякое недоумение о хранении поста Богородицы. Вальсамон, говоря об этом соборе, пишет, что тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Посему сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни сих постов письменно нигде не означены, понуждаемся, однако, последовать неписанному церковному преданию и должны поститься от 1 дня августа и от 14 дня ноября. Это для рождественского поста. Строгостью правил пощения Богородичный пост превосходит посты апостольский и рождественский, но строг менее святой Четыридесятницы. Успенский о посте Пресвятой Богородицы говорится в церковном уставе: «Подобает ведати в пост святые владычицы нашей Богородицы Успения 15 дней, кроме преображения Христова. Постимся до 9 часа дня, то есть 3 часов полудни, понедельник, среду и пяток сухоедения и творим коленопреклонение даже до причащения, во вторник и четверток варенье без елея постного масла, в субботу уже и неделю воскресенье варенье с елеем и вино пьем, рыбы же не едим до Успения Пресвятые Богородицы, но токмо на преображение Христово едим рыбу дважды днем». Строгостью в продолжение Богородичного поста, как и Великий пост, прежними дореволюционными законами гражданскими запрещали публичные маскарады и зрелища, спектакли. И в русском православном народе особенно почитали Успенский пост. Как при обременении пищей наше тело делается вялым и неповоротливым, так при изнеможении от чрезмерного воздержания оно делает созерцательную часть души унылой и неспособной рассуждать. Поэтому нам необходимо соразмерять количество питания с состоянием своих физических сил. Так, когда тело здорово, необходимо по мере надобности утеснять его, а когда немощно, несколько ослаблять воздержание. Подвижнику не следует впадать в расслабленность, но надо сохранять силы, необходимые для подвига, чтобы телесными трудами очищать свою душу, говорит блаженный Диодор. Ну, такие краткие напоминания, дорогие радиослушатели, о Успенском посте, который будет начинаться в этот воскресный день 14 августа по старому стилю 1 августа. Дай Бог, чтобы каждый из нас, желающих поусердствовать, послужить Господу Богу и Пресвятой Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, дабы по возможности своих сил физических и духовных смог бы чуточку приподняться над собою и постараться по возможности, опять-таки я говорю, по возможности пронести этот подвиг телесный и духовный. Продолжаем сегодняшнюю нашу передачу, дорогие радиослушатели. После проповеди своей в Галилее Господь благовествовал и чудодействовал в Отечестве Своем. Восьмую неделю по Пятидесятнице Церковь благовествует о чудесных здесь исцелениях, подданных от Господа больным, и о насыщении им в пустыне пятью хлебами и двумя рыбами. 5000 человек, кроме жен и детей. Это благовестие свидетельствует о божественной власти и милосердии Иисуса Христа. Божественной своей властью Господь исцеляет больных, изводит многочисленный народ в пустыню, повелевает народу возлечь на траве и силой своей молитвы и благословения умножает 5 хлебов и 2 рыбы так, что ядоша все и насытишася, и взяша избытки у круг 12 коша исполн. Видевшие это знамение глаголуху, яко сей воистину пророк гряды в мир, и хотели восхитить и сотворить его царя. Пустынная трапеза, уготованная Господом более нежели для 5000 человек, внушает православным христианам, что обычай наш молиться пред принятием пищи и с благоговением вкушать пищу, как дар Божий, не бросая остатков ее, освящен самим Иисусом Христом, который, повелев народам возлечь на траве и прием 5 хлеб и 2 рыбы, воззрев на небо, благослови. А по насыщении остатки пищи собраны были апостолами. Молитва пред принятием и благоговение при принятии пищи, привлекая благословение Божие на пищу и едущих, делает обильным, неистощимым и малый запас пищи. Чтением апостольским восьмую неделю Церковь внушает нам, чтобы все мы во имя Господа Иисуса Христа глаголали в единении Духа, и не было между нами распри, чтобы мы соединены были в одном Духе и в одних мыслях. Ну, давайте обратимся к евангельскому повествованию этой недели.
Святаго Евангелие Господа Бога молим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Премудрость прости, услышим Святаго Евангелия.
Евангелие от Матфея, глава 14, стихи с 14 по 22. И, выйдя, Иисус увидел множество людей, изжалился над ними и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят Ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал: «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. Господь наш Иисус Христос, однажды, утомившись окружавшим Его многолюдством, удалился в пустыню успокоить Свой Дух уединением и молитвой. Пустыня была дика, безлюдна и неприветна. Она расположена была в стороне от больших дорог, но народ, услышав про Христа, обложил пустыню со всех сторон. Все это были бедняки, изнуренные обстоятельствами, недостатками и нуждой. Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи в пустыню ко Христу. и бедная безжизненная степная пустыня огласилась воплем человеческого горя. Из столицы, из городов, сел и деревень прибыло 5000 человек, не включая женщин и детей, затем, чтобы унести от Божественного Учителя назидание и утешение. Спаситель принял массу народную, принял ее как друг и как учитель. 3 целых дня Спаситель поучал этих нежданных гостей. Видно, хорошо было слушать Спасителя, что народ не заботился уходить, он даже позабыл о пище. О том, что народ голоден, вспомнил сердобольный Спаситель. Он с глубоким сочувствием взглянул на эту массу, которая вся отдалась под его отеческое попечение. «Милосердию об этом народе», — сказал он, — «его надо напитать». «Чем и как?» — так спрашивали ученики. «Тем», — отвечал Спаситель, — «что Бог послал». И совершается изумительное чудо. Безлюдная пустыня угощает 5000 путников. За столом всего на 5 ячменных хлебов и 2 рыбы. Масса сыта, мало того сыта, оказались остатки, которые велено собрать и сберечь на будущее время. Такова евангельская повесть, полная дивного содержания и вызывающая в христианине чувство благоговейного умиления. Остановим свое внимание только на некоторых пунктах евангельского рассказа, говорит в своей проповеди Валентин Протерий, Валентин Амфитеатров. Отрадное зрелище представляет собой народ, жаждавший истины. Отяжелила его суета повседневного труда, и он нашел для себя развлечение и отдых в слушании Божьего Слова. Этот народ может служить нам образцом и примером. Кого из нас не удручает бедствие жизни? Кого не пытают и не тиранят разнообразные нужды? Но большая часть людей ищет успокоения и отдыха не там, где можно его найти. Одни ищут в чувственном пресыщении пищей и вином, другие в песнях и зрелищах, потешающих глаза и уши, иные во сне, иные просто в томительном безделье. Пусть скажут эти люди сами, нашли ли они успокаивающую радость, нашли ли себе приятное отдохновение в этом упоении чувств. Очевидно, никто из них не даст на наш вопрос определенного ответа. Подобного рода отдохновение вводит леность в душу и или огрубляет ее, или же истощает. Такие удовольствия отнимают память у жизни. Человек проживает дни один за другим, не оставляя за собой ни светлых следов, ни успокоительных воспоминаний. Но успокоение сердцу дает всегда Слово Божие и храм Божий. Спаситель своим примером осветил эти 2 меры подъема человеческой души. Он показал, как Слово Божие может утешить боль несчастных душ, как утружденные и обремененные могут позабыть даже про пищу и обед, как даже дикая пустыня может сделаться раем небесным, когда в ней можно слушать Слово Божие. Христиане должны быть в особенности внимательны к потребностям своей души. Когда в душе возбуждается уныние или ослабевает она в подвиге самостоятельного созерцания, тогда ей необходимо успокоить свои тревоги Словом Божиим. Когда силы телесные ослабели, когда отдых вызывается нашей усталостью и немощью, человеку лучшим развлечением представляется Слово Божие. Это слово может быть письменное, может быть устное. Устное слово еще более доступно человеку, нежели писанное. Пусть ищет людей, с которыми приятна и полезна беседа, и пусть отделяется от тех, беседы которых тлят благие обычаи, расстраивает их, вызывает вредные страсти и нехорошие помыслы. Нынешнее Евангелие представляет в разительном примере величие, могущество и благости Божией. Слышали мы, что Отцу Небесному ничего не стоило напитать посреди пустыни 5 хлебами и 2 рыбами 5000 людей. Из этого мы должны научиться, что во все времена всемогущая благость Божия оплодотворяет, умножает хлебные посевы. Во все времена питаются люди и все твари Отцом Небесным. От создания мира протекло более 7000 лет. Род человеческий наполняется и умножается миллионами прироста, и всем и каждому достается питание. Во всех странах Вселенной, в лесах, пустынях, в воздухе, морях и реках беспрерывно продолжается жизнь. Промысел Божий всех их питает, поддерживает в них бытие и силы, обновляя ежегодно времена и лето. Все это должно глубоко впечатлиться на нашей душе и показать, что над миром и человеком есть промысел Божий. Есть у нас попечитель и Отец, который не оставит нас на погибель. Ни уныние, ни мрачное отчаяние должно наполнять наши души, но молитвенное размышление о чудесах Божьих, разлитых везде и повсюду. Видеть же эти чудеса может только душа, очищенная благодатью, освященная премудростью Божьего Слова. Однако откуда же голод, нищета, скудость, если Бог печется о всяком человеке, чаще всего в наказании за то, что мы оскорбляем благость Божию своими грехами и не умеем пользоваться дарами Божьими. В мире мы замечаем чаще всего 2 прискорбных явления. Одни проживают много, а другие ленятся, забывают, что по определению Божию человек от юности самой должен снискать себе пропитание честным трудом. Одни, нажитые их предками, наживаемые ими самими, расточают на роскошь безумные затеи и излишества, а другие ленивы, беспечны и нерадивы. 2 разряда этих людей в конце концов сходятся. Они ушли из границ Божьего промысла. Они бедны. У Господа всегда всего много и на всех достанет. Господь сотворил свое чудо в пустыне, напитав 5000 людей малым запасом. Но за что же Он их напитал? Это были не праздные люди, это были сельские трудолюбцы, которые хотели не только сами внимать слову Иисуса Христа, но и женам и детям своим старались доставить это душевное наслаждение. И вот Господь в справедливости своей сделал для них чудо, напитал чудесно их души, напитал и их тело. Он благословил их подвиг, как благословляет всех и во все времена, если мы не спешим малодушно своим нетерпением без подвига сделаться подвижниками. Итак, дорогие братья и сестры, помните и знайте, что чудеса Божии на земле непрестанны. Помните и знайте, что они явны и открыты тем, кто внимателен к Слову Божию, кто ищет Его, ищет истины, Его вразумляющие. Помните и знайте, что благословением Божиим осеняются наши труды и занятия, оплодотворяются наши поля и нивы. Помните, что назначение в жизни человека — труд и молитва. Они как любящие друг друга брат и сестра. Их любовь неизменна, неразрываемо. Постарайтесь молитву и труд законом непреложным внести в свои жизненные правила. Главное же, воодушевитесь христианской любовью. С любовью всем известна жизнь, всегда, везде и во всем полна и прекрасна. Аминь. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, в этот воскресный день 14 августа по старому стилю 1 августа происхождение или изнесение честных древ животворящего креста Господня и празднества Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, 1164 год. И вкратце мы напомним об этом событии. Христианские государи, подобно Константину Великому, для внушения своим воинам упования на помощь небесную и для ободрения и подкрепления их мужества, издревле имеют благочестивое обыкновение носить при войске святые иконы и животворящий крест Господень. Так, в 1164 году ополчились русский владимирский князь Андрей Георгиевич Боголюбский против казанских болгар и мусульман. В полках великого князя Андрея всегда была икона Богоматери с предвечным младенцем и честный крест. Два пресвитера в священных облачениях носили эту святыню. Когда надобно было начинать сражение, великий князь прежде со слезами молился пред святым изображением и причащался святых тайн, а по его примеру и повелению молились и все воины. Потом, уже целовав икону и крест, все небоязненно выступали против врагов. В одно время с великим князем российским вышел на брань против персов сарацин греческий, бывший с ним в мире и любви император Мануил. В войске которого находились иконы Спасителя Богородицы Силамской и крест. В день битвы 1 августа по окончании победы великий князь русский вместе с воинством своим сподобился видеть чудесное осенение помощью Божией. Светлые лучи от иконы Спасителя и Богоматери покрывали светом своим все ополчение. Это видение еще более воодушевило мужеством российское воинство, так что оно, обратившись опять против врагов, совершенно рассеяло их силу и покорила России города их. Впоследствии оказалось, что и император Мануил, вышедший с войском против сарацин, в тот же день 1 августа видел подобное знамение от иконы Спасителя и Богоматери и также одержал победу над врагами. Возвратясь на место битвы, где пехота Владимирская стояла вокруг греческого образа Богоматери, привезенного из Вышгорода, Андрей пал перед святой иконою, слезами изъявил благодарность Господу и, желая сохранить память этой важной победы, установил особенный праздник, до ныне торжествуемый нашей церковью. Русский князь и греческий царь возвестили друг друга о своих победах над врагами, помощью Божией и о виденном от образа Спасителя чудесном сиянии. Оба прославили Бога и после совета своими святителями по благословению Константинопольского патриарха Луки и Хрисоверка установили в первый день августа празднество благодарности Христу Спасителю и Пречистой Его Богоматери за одержанные победы. Это празднество названо в летописи Вседержителевым Днем Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вунь же милости Божией празднуем и Пречистой Его Матери и Честного Креста происхождение. Ныне называется настоящее празднество происхождением или изнесением честных древ честного и животворящего креста Господня от исхождения с крестом на утреннем богослужении на средину церкви для поклонения кресту и лобзания его, как бывает это в день воздвижния и от исхождения в некоторых местах на источники озера и кладези для малого освящения воды. Празднество Победы в первый день августа названо происхождением или исхождением и соединено с водосвятием, без сомнения, от древле бывшего в этот день в Константинополе обычая обносить честный крест по городским улицам и площадям в течение первой половины августа для освящения города и предотвращения болезней, часто постигавшей город в это время. Для сего в новечерие 1 августа приготовляли крест на Святом престоле Софийской Церкви, откуда потом износили его для поклонения народу и обносили по городу до дня Успения Богородицы. Этот обычай в соединении с другим обычаем греческой церкви освящать в придворном Константинопольском храме воду в первый день каждого месяца, исключая января, когда водоосвящение совершается 6 числа, и сентября, в котором оно бывает 14 числа, и послужил основанием наименованию праздника и водоосвящению в этот праздник. В день происхождения честных древ креста воздаются православными обычные поклонения животворящему кресту, какое установлено в день воздвижения. И как в день воздвижения, так и в день происхождения по однознаменательному все дни воспоминанию силы креста, кою побеждали и побеждают врагов православные цари, церковь одинаково совершает богослужение и молит Господа спасти людей и возвеселить их, и даровать им победы на сопротивных силою креста. В русской церкви это празднество соединилось с воспоминанием о крещении Руси 1 августа 988 года. В сказании действенных чинов Святой Соборной Апостольской Великой Церкви Успения, составленном в 1627 году по повелению Патриарха Московского и всей Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа. А на происхождение в день честного креста бывает ход освящение ради водного и просвещение ради людского по всем градам и весям. Известие о дне крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века. Крестися князь Великий Владимир Киевский и вся Русь августа I. В этот праздник в храмах полагается вынос креста и поклонение ему. По принятому ныне в русской церкви чину малое освящение воды 1 августа совершается до и после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда, поэтому этот праздник и называется в народе первый медовый спас, спас на воде, мокрый спас. С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.
Thank you.
Только что вы слышали, дорогие радиослушатели, торжественные песнопения, посвященные честному и животворящему кресту «Тропарь и Кандак» в исполнении братского хора Минской духовной семинарии. Ну а мы продолжаем сегодняшнюю нашу передачу, и мы приблизились к повествованию о 12-м празднике преображению Господа нашего Иисуса Христа, празднество Спасу будет на предстоящей седмице, в пятницу 19 августа по старому стилю 6 августа. Когда ученики Иисуса Христа узнали и исповедали в Нем Христа, Сына Божия, «Ты еси Христос, Сын Бога Живаго», однако же полного откровения славы Его ожидали на земле. Господь объявил, что Ему должно много пострадать, умереть и в третий день воскреснуть, ибо Царство Его не от мира сего, но внутренние, духовные и вечные, и что последователи Его для сохранения веры в Него и для спасения душ своих должны быть готовы все претерпеть и ожидать себе славы не на земле, но на небеси. Чтобы явить эту небесную духовную славу ученикам своим, которая последует за временными страданиями, Господь в 33 лето своей земной жизни, последний год своей проповеди Евангелия через 6 дней после беседы о своих страданиях, смерти, воскресении и обязанностях последователей своих, преобразился. Для сего Господь взошел на высокую Галилейскую гору Фавор в сопровождении трех учеников своих Петра, Иакова и Иоанна, которые, как говорит Церковь, хотели делить с Господом Его страдания и смерть, и коих число было достаточно для законного засвидетельствования истинные преображения. На горе при видимом отрешении от земного и при невозмущаемом безмолвии Господь молится Отцу Светов, и во время молитвы слава Божества Его открылась, сколько могли вместить ее ученики Его. Лицо Господа просияло, как солнце, одежды сделались белы, как свет, изображая славу, в которую праведники облекутся, и телесное по всеобщем воскресении мертвых. На горе явились во славе свидетели преображения Господня и из иного мира Моисей и Илия, по гласу Церкви, начальники закона и пророков, некогда удостоенные видения божественной славы Господа, один на Синае, другой на Хариве, своим явлением на Фаворе свидетельствуя, что Христос есть Бог, глаголовые древле, законом и пророки, есть Творец и Исполнитель закона и пророков и обладает землею, небом и преисподнею. Как владыке неба и царю земли и Господу преисподних во время преображения предстали Христу земли апостолы, с неба Илия Фесвитянин, а из мертвых Моисей. Моисей и Илия беседовали с Сыном Божиим о исходе Его, Его же хотяше скончати в Иерусалиме, то есть о кончине Бога-человека на кресте. Намерение Иисуса Христа показать ученикам Своим горнюю божественную славу Свою оправдалось совершенно. Небесная слава Бога-человека столько восхитила их, что они желали всегда созерцать ее, пребывая на горе. «Наставниче», — говорит апостол Петр Господу, — «добро есть нам здесь быть, и сотворим себе сени три, едину тебе, едину Моисееви и едину Илии». При сих словах светлый облак осенил их, и был слышен глас Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, того послушайте». Во время гласа устрашенные ученики, не могшие взирать на сияние лица Господа, как сильнейшие человеческого зрения, пали на землю. Иисус Христос, приступив, прикоснулся к ним и сказал: «Восстанете и не бойтесь». Возведши очи свои, они никого не видели, кроме Господа.
Человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
В память славного преображения Господа на Фаворе установлен церкви праздник преображения Господня. Начало этого праздника скрывается в древних временах христианства. В IV веке святая Елена на горе Фавор соорудила храм в честь преображения Господня, разрушенный Саладином в XIII веке. В IV веке между сочинениями отцев церкви встречаются многие поучения на день преображения Господня. Как-то у святого Ефрема Сирина, святого Иоанна Златоустова, в V веке у святого Прокла, епископа Цареградского, святого Льва Великого и прочие. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Козьма Майумский сочинили на праздник преображения многие песнопения, коими Православная Церковь ныне прославляет преображение Господа. Праздник преображения Господня по важности события есть великий и двунадесятый. Он есть день нового богоявления для учеников Иисуса Христа, которые при первом во время Его крещения еще не были призваны на звание апостолов. Есть день телесного и видимого явления божественной славы Сына Божия апостолам, которая для них была еще сокровенна под кровом плоти Его. Человек зримый, но Бог кроимый, на Фавор Христос восходит, поет церковь.
Солнце позна запад свой, положилась и тьму, и бысь ночь, яко возвеличишеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси.
Празднование преображению Господню продолжается 9 дней с 5 до 13 августа. То есть с 18 августа по 26. Богослужение в праздник преображения, как великий праздник, совершается, собственно, в память и славу великого события. Преображение Господне служит явлением нового небесного царства славы, о котором не помышляли ученики Христовы, и для достижения которого верующие, как предсказал сам Спаситель на Тайной Вечере, должны питаться с Ним хлебом и вином новым. И сверх того, к празднику преображения Господня созревают новые плоды. Посему на литургии этого праздника Православная Церковь благословляет и освящает начатки плодов. Обыкновения священные и знаменательные. Начатки плодов приносили к алтарю и в Ветхом Завете по закону Моисееву во славу Божию. Правилами апостольскими и соборными определено также приносить некоторые начатки, например, новые колосья и плоды овощные для освящения их молитвою и благословением. Чтобы в сих начатках благословить и освятить все плоды земные для употребления во славу Божию и в пользу верующих. В постановлениях апостольских сохранилась молитва на освящение начатков. Приношением и благословением их Православная Церковь внушает, что в ней, как в обществе священном, все от человека до растения должно быть посвящено Богу, как собственность Божия, и на употребление ее призвано благословение Божие. Ибо Господня земля, и исполнение ее, и все живущие на ней. Приношением и благословением плодов церковь обязует нас воздерживаться от них до благословения их, и тем, между прочим, содействует предохранению нас от болезней, кои могут произойти без благословения от употребления незрелых плодов, а вкушением их от священных плодов низводит благословение Божие на приносящих достояние свое в жертву Богу. По преданию от святых отец, со времени праздника преображения Господня постановлено употреблять грозди, где же обретается, то есть виноград. Если же кто от братьев снесть грозди прежде праздника, то запрещение за непослушание да приимет и не вкусит грозди во весь месяц август. От сего да навыкнут и прочие повиноваться. Грозди уже на трапезе после сего праздника трижды в неделю подобает предлагаться в понедельник, в среду и пятницу. Ради праздника постановлено разрешать на трапезе на рыбу, если бы он случился в среду или пятницу. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о празднуемом событии, великом 12-м празднике Преображения Господня. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи погрешности и неточности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время. Аминь.